Следующий очень оскорбительный момент критики, который задевает не только меня, он задевает всех наших прихожан, он задевает преподавателей воскресной школы, катехизаторов, если их так удобно назвать, он задевает настоятеля. Это прямое неприличное оскорбление. Я надеюсь, что оно возникает у автора критики в связи с тем, что он не понимает смысла происходящего в приходе, он не понял смысла тех действий, которые осуществляются преподавателями школы покаяния. И если бы он хотел разобраться глубже, то он имел возможность приехать, посмотреть, позвонить, спросить, чтобы ему было отвечено на его недоумение. Но когда он со стороны беглым взглядом оценивает происходящее абсолютно неправильно, но при этом он дерзко пытается делать свои выводы, вешать клеймо, ярлык на наш приход, и при этом публикует это в интернете, и это является достоянием теперь всех людей, которые могут это читать, делать также неправильные выводы, смущаться, соблазняться, то тогда на нем уже грех, серьезный грех. Вот и читаю. Поскольку настоящая статья имеет своей целью разобраться с содержанием, то мы оставим здесь без внимания дисциплинарно-канонические вопросы. К примеру, такие явления на беседах во Владимирском храме, когда женщина-катехизатор вынуждает катехизируемого признаваться в своих грехах. С большой буквы это все написано, признаваться в своих грехах. Ну и слово «вынуждает», я думаю, тоже жаль, он не написал с большой буквы, потому что ясно, что здесь тоже злобное такое выражение. К тому же в грехах, которые с самого детства. Отметим, что даже семинарист, вот это надо было тоже написать большими буквами, слово «даже», оно уж очень подчеркивает значимость и высоту духовную семинаристов. Даже семинарист в келье с товарищами, если повяжет себе на грудь шарфик и начнет изображать таинство покаяния, рискует схлопотать подзатыльник. Если же игра в исповедь совершается в храме на полном серьезе, то это уже начинает вызывать не только недоумение. Однако это отдельный вопрос, поэтому мы пропустим его. Если автор хотел пропустить этот вопрос, то не надо было его и ставить. А если он его поставил, этот вопрос, и озвучил, то он его уже не пропустил. Раздваивается человек очередной раз. И вот это вот выражение «игра в исповедь», оно, конечно, самое главное здесь оскорбление. Никаких игр в нашем храме не производится. Исповедь, как принимали священники, так только священники принимают исповедь. Таинство в руках только священников находится. Преподаватели школы помогают прихожанам приготовиться к таинству исповеди. Приготовиться. Это абсолютно разные вещи. Принимать исповедь, совершать таинство и помочь человеку приготовиться к этому таинству. Недаром наш приход пополняется так быстро. Недаром число прихожан растет с такой быстротой, что преподаватели не успевают, не хватает сил, не хватает времени. Об этом я уже говорил. Почему? Потому что огромное число современных прихожан, проживающих в городе и даже в соседних областных городах, потому что они тоже приезжают к нам, и иногда, некоторые. Вот огромное число мучаются, маются, не знают, как правильно исповедоваться, не знают своих грехов, не понимают смысла своих грехов, не могут бороться со страстями, не понимают смысла аскетики, борьбы, покаяния, страха Божьего, молитвы, не понимают ничего. Они даже не знают, как вообще правильно поститься, не знают, как исполнять правила, не понимают даже смысла читаемых молитв. Не понимают текста Священного Писания, не понимают творения святых отцов. Они бьются, как рыба об лед, и они не могут найти помощи и поддержки. В своих приходах, куда они ходили прихожанами, у священников нет времени, у священников нет сил. Может быть, нет опыта, а может быть, нет желания, не знаю. Но, по крайней мере, плотную работу, систематическую работу с приходом редко где ведут. И вот эти самые люди, которые жаждут этой самой помощи, жаждут развязки своих духовных проблем, они, услышав, что здесь помогают, здесь разбираются, и здесь есть положительные результаты, Они не жалеют времени, не жалеют средств. Из соседних, ближайших городов ездят к нам. И здесь находят только для себя утешение. Здесь находят только для себя решение проблем. И потом везут за собой еще других. И мы задыхаемся. Я говорю, это искренне. У нас не хватает сил. Люди сейчас, как говорит настоятель, несколько десятков человек ждут очереди. Ждут очереди, чтобы кто-нибудь из преподавателей смог их принять. Вполне понятно, что священник, являясь одним единственным священным лицом на приходе, который обременен строительством или реставрацией храма, который обременен всякими хозяйственными, финансовыми, производственными, торговыми делами, у него просто не может хватить сил. Я скажу для примера, что преподаватель работает с одним учеником один раз в неделю в пределах 1 часа-2 часов. И все 5-6 дней у преподавателя загружены по 7, 8, 10, 12 часов. И тогда, когда уже не хватает времени, сокращают эту работу, если кто-то окреп, до часа, до получаса, но никогда не оставляют ученика. Потому что большинство прихожан современных очень слабы, очень немощны, а и нуждаются в постоянной поддержке. Кто-нибудь пускай задумается, сколько надо времени священнику, чтобы принять исповедь, на которой ответить на все проблемы, на все волнующие человека вопросы, исповедь, которая проходит в течение субботы, и то не всей субботы, на богослужение время ведь тоже нужно отвести. Да и сил у священника уже не железный, уже не может работать сутками. Так вот, давайте посчитаем, если отвечать на вопрос, разбираться в каких-то проблемах, а если еще утешать какого-то человека, то это надо час. Но даже если уложиться в 30 минут с одним человеком, сколько человек можно принять за период исповеди, который длится 6 часов, после которой священник сам уже бедный еле стоит на ногах? Если даже кто-то подготовлен хорошо, и кто-то быстро исповедуется, и не задает никаких вопросов, то есть такие, которые задают много вопросов, которые стоят долго, которые не понимают рекомендации священника, которые не могут изменить своего мнения. И они множество времени оттягивают в этом случае. А очередь стоит сзади, пыхтит, нервничает очередь, потому что оставили семьи, оставили дома, оставили детей. Кто-то болен, кому-то ночью добираться тяжело. У кого-то транспорт уже перестал ходить, кто живет далеко. Много ли можно людей вот таким образом успеть принять и во время исповеди ответить на все их проблемы? Когда в воскресный день, как говорит настоятель, причащается более 200 прихожан. Когда он их всех через себя пропустит, через свою душу, через свое сердце, через свои физические способности хотя бы просто слушать, хотя бы просто стоять. Все это делается нереальным. И по этой причине сам настоятель вынужден обращаться за помощью к опытным мирянам, которых он же учил, он же наставлял, он же готовил, он же продолжает контролировать, он же, передав свой опыт веры, покаяния и спасения, он же укрепил их, привел их в это самое состояние, и из всего большого числа прихожан, таких крепких, оказалось десяток. Примерно 10 преподавателей сегодня работают в школе покаяния из 500 прихожан. Вот то мизерное число, которому настоятель смог доверить эту сложную, опасную, очень трудную и очень ответственную работу. Это люди, находящиеся в особом духовном состоянии, в отличие от других прихожан. Их состояние значительно крепче. Искушенный и искушаемый может помочь. И здесь никогда нельзя сравнить такого человека, преподавателя, с, как вот он пишет, критик, даже с семинаристом. То есть даже семинарист, если будет таким заниматься, то ему надо дать подзатыльник. Семинаристу подзатыльник, наверное, надо дать, и не один, если он будет это делать. А вот прихожанин, который 2-3 года занимался покаянием, который сам прошел программу этой школы, который окреп духовно, который вел долговременную борьбу со своими страстями, с Божьей помощью связал свои страсти, с Божьей помощью уже обрел начаток добродетелей, то есть второй этап прошел, Тогда только настоятель его поставил на третий этап – служение в церкви. Вот это необычное служение, которым, кстати, раньше, в прежние времена, занимались специально подготовленные люди. У них был определенный статус – это были диаконисы, если говорить о женщинах. Они специально ставились в церкви, особо проверенные, подготовленные, по благословению епископа, ставились именно для этих целей. Если в современной церкви утрачен этот статус, то очень жаль. Теперь уже это все не поправишь. И теперь те преподаватели, которые занимаются этой работой, которая была свойственна диаконисам, их за это пытаются закидать камнями, оскорбляют, презирают, наподобие того, вот как тут говорится, что такого преподавателя с семинаристом-то сравнивать нельзя, мол, семинарист-то это уже, о, семинарист. А тут какая-то женщина в юбке села и начинает изображать из себя кого-то и принимает исповеди и требует, смотрите, что говорит он, требует от катехизируемого признаваться в своих грехах. Кто сказал, что требует? Никто не требует. Это люди приходят и просят, помогите. Процедура выглядит не так, как думает вот критик. Она не выглядит тяп-ляп. Все организовано, стройно, потому что это школа. Есть своя определенная процедура, есть свои определенные правила, есть своя программа, которую, кстати, благословил архиепископ. Всякого вновь пришедшего встречает настоятель. Настоятель проводит первую беседу с пришедшим человеком и выясняет, для чего он пришел, какая у него цель, что он хочет, почему он выбрал именно наш храм, в чем он видит для себя необходимость и обучаться в нашей школе покаяния. Либо пришедший случайно и требующий удовлетворение его проблем и желаний, также точно встречает его настоятель и объясняет ему. Если он хочет исповедоваться, этот человек, то должен сначала знать основы веры, что он должен посмотреть вообще на всю свою жизнь. Если он хочет исповедовать 2-3 греха, а остальные он хочет скрыть или их просто не понимает, то таинство обернется ему в осуждение. И прочими увещаниями настоятель убеждает такого человека. Если человек согласен, если человек принимает увещание настоятеля, соглашается обучаться в школе покаяния. Если кто-то не согласен с предложением настоятеля, настоятель говорит, по-другому я не могу сделать вас прихожанином нашего прихода. Вы можете приходить, можете молиться, но чтобы вы прошли генеральную исповедь, и чтобы я вас стал допускать до причастия, я хочу, чтобы проверена была ваша вера. Если вы знаете, что вы убеждены, что вы веру хорошо знаете, пожалуйста, если вы изучали, сдайте экзамен. Я вас проверю, задам вам несколько вопросов, 10 вопросов, 15 вопросов. По основам веры. Если вы ответите на них правильно, веру повторно изучать не будем. Все, вопрос решен. Дальше мы вам предложим дневник кающегося. Говорит настоятель, можете сами себя проверить, все ли смертные грехи вы вообще признали и все ли их исповедовали. И большая часть пришедших, конечно, обнаруживает, что значительную часть смертных грехов они вообще не признавали никогда за грехи. И в таком состоянии, не раскаявшись в смертных грехах, не признавая их вообще грехами, ходили уже ранее на причастие. А потом случались беды, происшествия, трагедии разнообразные. И от этих ударов человек впадал в изнеможение, в отчаянии, терял веру, переставал ходить в храм, не понимая, что происходит. И вот, наконец, побитый весь приходит, буквально приползает и говорит, помогите, я весь запутался, не знаю, и без веры не могу, и в вере уже у меня сил нет находиться, я ничего уже не понимаю, что со мной происходит. И вот, конечно, такому человеку, если предложат внимательно разобраться, чтобы найти его ошибки, устранить их, чтобы войти в то самое тело церкви, о котором вот говорил игумен Петр, только он предлагал войти через преждевременное понятие любви, а не через страх Божий. А в нашем приходе, как и положено по правилам, будет сказано человеку, как входить в церковь, в тело церкви, в тело Христово, как входить через страх Божий. Так, чтобы войти правильными дверями. Только тогда эта работа может быть плодотворный, когда ученик доверяет преподавателю. И вот если священник провел беседу первую, это называется предоглашением, и убедил человека, что нужно пройти все этапы начиная с соглашения, все этапы школы покаяния, в том числе и генеральную исповедь, изучение священного писания, подготовку к причастию и так далее, то такой человек потом попадает к преподавателю, если находится свободный кто-то, у кого-то находится свободное время. Начинаются занятия. Этот ученик знает, что если что-то в преподавателе не нравится, что если в чем-то он не согласен с преподавателем, то он всегда может обратиться к настоятелю со своим заявлением, с просьбой, или чтобы ему объяснил настоятель, почему так, а не по-другому, говорит преподаватель, или чтобы заменил преподавателя. И если между учеником и преподавателем доверие не складывается, то, естественно, никакой подготовки к генеральной исповеди тут не будет. И слово «вынуждает» или «принуждает», как вот говорит критик, оно совершенно не к месту. Это не игра, это действительно правильная, спокойная, трезвая подготовка при условии взаимного доверия. И начинается это доверие с доверия настоятелю. И в случае каких-то конфликтов и проблем ученик идет к настоятелю, и настоятель сам решает эту проблему. Если преподаватель прав, настоятель убеждает ученика, что он должен принять то, что говорит преподаватель, и не сомневаться, что он сам как настоятель подтверждает это. Если же ученик не согласен с настоятелем, естественно, он по своей свободе может переходить в любой другой храм города Екатеринбурга или ездить в область, как тоже некоторые делают, где им нравится. Вот здесь срабатывает закон свободы. Но если кто-то пришел и хочет требовать от настоятеля исполнения своих правил, а не таких, как настоятель установил, то такому, конечно, сказать, вот как в монастырь со своим уставом не ходят, так и в приходе нельзя приходить со своими правилами, которые навязывать можно настоятелю. Так не получится. Школа покаяния и работа в ней преподавателей и настоятеля, она очень хорошо объясняется на примере действия врачей. Предположим, человек имеет какие-то болезни очень серьезные, опасные, или одну болезнь, которая требует серьезной операции. Такой человек приходит к врачу, точно так, как прихожанин приходит к настоятелю, и объясняет врачу первые какие-то симптомы, явные, которые в нем проявляются, и просит помощи, и согласен на то, что врач ему будет назначать, и просит: «Вы только меня вылечите, вы только спасите мне жизнь». Подобно так приходят и прихожане сейчас, просят о помощи. Только помогите мне в духовных моих делах, иначе совсем пропадаю. И вот этот самый главный врач, или хирург, назовем его так, который будет делать операцию, он, побеседовав впервые с пациентом, выясняет особую главную проблему у него и в дальнейшем решает, на какие анализы его направить, на какие процедуры его направить, чтобы подготовить к операции. И если больной согласен с этим, то по направлению хирурга он идет по всем кабинетам, по всем специалистам, по всем медсестрам, другим врачам, чтобы провести правильную диагностику своей болезни. Он сдает анализы, там применяют различные приборы, аппаратуру для обследования. И вот на этой аппаратуре или те люди работают специалисты, высококлассные специалисты, туда не садят кого попало, уборщица там не будет работать. Или простой студент из медицинского института не придет там заниматься какими-то сложными процедурами или процессами, которые он еще не освоил и не знает, не имеет практики. Обычно в серьезных больницах этим занимается серьезный специалист. Серьезные аппараты МРТ, да даже и рентген, это тоже непростая штука. На УЗИ человек, который этим прибором пользуется, он умеет и видеть правильно на этих самых на снимках и определять качество того или иного заболевания, и первые какие-то диагнозы он даже тоже умеет ставить. Но при этом никто из них, ни медсестры, ни те, кто берут анализы, например, кровь, ни те, кто исследует эту кровь, ни те, кто обслуживает эти самые сложные аппараты типа УЗИ или МРТ, никто из них не делает операцию. Никто. Ее делает хирург. Но вся группа этих людей, все эти специалисты, они подготавливают человека к операции. Они собирают ту информацию необходимую, которая нужна хирургу, чтобы сделать правильную операцию, чтобы спасти человеку жизнь. Также точно, если какие-то параметры в организме человека не соответствуют сложности той операции, которая предстоит, то тогда хирург определяет, что надо поправить. То есть назначается какое-то кратковременное лечение, например, если есть несворачиваемость крови, как может быть операцию, как делать ее? Человека определенным образом, там, лекарствами соответствующими, подлечивают, подправляют какие-то параметры, давление, например, может у человека шалить или еще что-нибудь. Его сначала подлечивают минимально, подправляют, скажем так, так, чтобы операция прошла успешно, чтобы она обернулась в сохранение жизни или восстановление здоровья человеку, который вот может уж почти и умирает. Вот эту самую функцию персонала, который подготавливает больного к операции, которую будет делать хирург, вот эту функцию и выполняет преподаватель. Примерно так, как в больнице выполняют тоже специалисты, но не те, которые делают операцию. Они помогают хирургу подготовить больного к операции. Вот так же мы таинство исповеди сравниваем с операцией, сложнейшей операцией, которую может делать только хирург. То есть в приходе это священник. Только он имеет дар благодати Святого Духа, полученный в хиротонии, совершать таинство исповеди, как и другие таинства. Мы же, преподаватели, никогда не дерзаем и даже думать не думаем о таких вещах. Мы знаем свою узкую, конкретную роль. Мы знаем свое конкретное, определенное нам настоятелем место. Мы его помощники. И сравнение здесь с больницей, подготовка больного к операции, которую будет делать хирург, очень удачно, я считаю. Ну уж надо совсем быть человеком, настроенным желчно, так негативно, поиздевательски грубо настроенным, чтобы специально вот так не понимать и не слышать того, что я говорю, и чтобы клеветать и оскорблять все, что делается в нашем приходе. К сожалению, таких людей немало. Если кто-то еще так считает и думает, на их совести пускай останется, и не важно нам знать их фамилии. Грешат люди, очень сильно грешат. Это хула на Святого Духа. Вот так этот грех называется по-евангельски. И такой грех не прощается ни в этой жизни, ни в будущей. До тех пор, пока люди не осознают и не раскаются. А похоже, каяться они не хотят, изменять свое мнение они не хотят. С богословской точки зрения они абсолютно здесь безграмотны. Потому что если бы они захотели посмотреть, что такое секта в православном вероучении, то они бы нашли, что секта – это отделение группы людей от церкви, неподчинение священноначалию. И отделение такое чаще всего происходит на основе ереси. Как появляются секты? По нашему вероучению никто ни разу не сделал ни одного замечания. Так что у нас есть какие-то ереси и даже ошибки в вероучении. Никто не показал и не доказал из этих людей, которые называют нас сектой. Вот я принимаю уже вторую критику, но это не от них критика. Либо они вместо себя подставляют вот этих критиканов, а самим то ли стыдно высовываться открыто, потому что опозорятся. Вот они подсовывают людей помладше, послабей. И та критика, которая дается, я вот ее опровергаю, она вся основана на непонимании вероучения церкви, на мнениях, которые не основаны на творениях святых отцов и на Священном Писании. Это мнение. Так и есть один из видов прелести, как я говорил, прелесть мнения. Вот на чем оно основано. Так вот, никто нас не уличил в ошибках вероучения, и тем более никто нас не уличил ни в одной ереси, потому что их нет. Если кто-то найдет ошибки, скажите, по-братски прошу. Если они будут доказаны, и мы увидим, что действительно мы ошибаемся, то искренне в приходе все это быстро поправим. Не хочется нам ни самим погибать, ни других губить. Но если идет клевета обыкновенная, то это позор. Это хула на Святого Духа. Если мы придерживаемся истины, а нас называют сектантами, эти люди богохульники. Открыто им об этом заявляю. У них не содрогаются сердца. Они каменные, потому что им все равно. Они привыкли кидаться грязью. Их мнение выше им, чем мнение церкви, чем мнение святых отцов. Вот они кто. Итак, еще раз обращаю внимание и самого критика, и тех, кто хулит нас, и тех, кто соблазнился, читая вот эти тексты, что несправедливое название нас сектой, Надо прекратить. Этим они оскорбляют Бога. Потому что мы от себя ничего не делаем. Весь опыт святоотеческий, который мы применяем, проверен и доказан. Если они его не знают и знать не хотят, хотят жить по своему опыту духовному, то они идут в никуда, они слепые. И других слепых в ямы обязательно заведут. И когда закрывают вход людям в Царство Небесное своими заблуждениями, то они будут губителями душ. Еще раз по этому вопросу хочу отметить, что таинство совершают в храме и совершали всегда, и будут совершать только священники. Задача преподавателей или катехизаторов – только подготовка, только обучение человека. В данном случае обучение не только основным вопросам веры, как это другие катехизаторы делают. Работа преподавателей школы покаяния шире. Здесь есть подготовка генеральной исповеди, здесь есть объяснение смысла аскетики, здесь есть рассказ о страстях, о грехах, разделение грехов по их сложности, по тяжести, опыт, передача опыта борьбы с грехами. Кто это может передать? Естественно, кто сам имеет этот опыт. Качество молитвы преподавать, качество духовной жизни преподавателей определяет настоятель по качеству их молитвы. В нашем приходе обучаются прихожане внутренней молитве. И ни один не стал преподавателем до тех пор, пока качество этой внутренней молитвы не достигло определенного уровня. Потому что, еще раз повторяю, без внутренней молитвы невозможно очистить сердце. Заниматься такой работой, имея сердце, зараженное страстями, невозможно. Такой человек сам погибает. Как он других может спасти? Это и есть тот случай, когда слепой ведет слепых. И вот только те, которые, обладая внутренней молитвой, постепенно очищают свое сердце, и здесь 2-3 года проходят, не меньше, только такие, которые победили свои страсти, которые начали взращивать сердце в своем уже добродетели, и здесь опять нужна молитва. Вот только такие, на основе уже приобретенных от Господа добродетелей, вот этих самых даров первичных, даров Святого Духа, такие люди становятся способны помогать другим. Если человек свою ношу не несет как надо, как он понесет ношу другого? Это будет изображение, это будет обман и самообман, и обман другого человека. Тогда закон друг друга тяготы носите, он не пригоден для этого человека, который свое еще не несет. Научись нести свое. Тогда, может быть, по необходимости в церкви тебе поручат нести ноши других. И вот преподаватели, они занимаются именно этим. Поэтому вот эти вот оскорбительные заявления, они, конечно, основаны в первую очередь на непонимании всей этой обстановки, во-вторых, видимо, на слухах, которые распространяются, негативные слухи, и на прямой клевете –